Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Я рад быть в вашей церкви. И знаете, заочно я знаком с вашей церковью, потому что программы «Дом хлеба», «Угол» у нас в Сибири довольно популярны. И знаете, это такое служение, как сейчас вот тактика войны с авианосцев. Стреляют куда-то, это точно так же. Но знаете, есть сейчас популярно, когда посылают потом пехоту. И именно об этом я сейчас хочу сказать и говорить. Знаете, я приехал в Америку случайно, потому что служение, в котором я служу, «Школа Христа», они пригласили на конференцию в Техас. И знаете, здесь живет мой друг, и я приехал сюда. Я не планировал посещать церкви иммигрантов, но Бог вложил мне в мое сердце поделиться тем, что Он сказал, и вдохновить о миссионерстве именно. И некоторую информацию я сейчас скажу вам. Я буду говорить очень быстро, но знаете... Я принял Иисуса Христа, когда мне было 21 год, я третий раз уже лечился от алкоголя. В 16 лет меня признали хроническим алкоголиком. Через год после призвания Бог призвал меня ехать в Сибирь. И я сам из Брянской области, но Бог послал меня в Читинскую область, это Восточная Сибирь. Мое служение было, я начинал в церкви, мы говорили так вдохновленно, что мы будем проповедовать в Китае, но знаете, когда в 98 году Бог коснулся меня проповедовать в Китае, я сел. Я думал, что это будет когда-то, но я не думал, что это со мной будет. И знаете, я попал туда, в Китай, не потому что в церкви в Сибири, они были заняты миссионерской работой в Сибири. Знаете, есть разный период церкви. У вас церковь молодая, может быть, вы понимаете, о чем я говорю. И не было до миссионерства в Китае или в других странах. Но это благодаря американскому служению я попал туда, и Бог сразу вложил мне изучать китайский язык. Я 3 года жил в Китае, учился в университете. Бывший пьяница, наркоман, Бог вел. Я сейчас говорю свободно по-китайски. Господь Иисус сказал в слове, что будет проповедано Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. И это слово обязательно произойдет. И эти пророчества, которые были когда-то о Советском Союзе, что будут миссионеры, это не только ограничивается территорией. Я знаю, что здесь церковь Сакраменто, дом хлеба. Почему я здесь нахожусь? Потому что Бог вложил мне в сердце поделиться этим. И я сегодня хочу сказать, что Сирия, Иран и прочие Палестина, они открыты для русскоязычного населения. И я верю, что из вашей церкви придет время, это сеется сейчас маленькое семя, когда вы будете посылать миссионеров на Ниву. Бог, Он дал эту возможность, чтобы мы проповедовали. Знаете, американцев там вот фотографии я тоже оставлю, там разное мнение. Кто-то там не любит, кто-то говорит, мы любим, только правительство не любит американцев. Израиль там вообще, если был в Израиле, визу не дают, они говорят, такого государства нет. Но к русскоязычному там welcome. Очень благословенное отношение. Там никто не спрашивает паспорта. И я думаю, Бог, Он будет спрашивать нас за это время. И в Китае можно посылать миссионеров сейчас в разные страны. И знаете, церковь, она должна наполнена быть жизнью. Вы можете сказать, у нас множество проблем, но знаете, проблем множество было и в Иерусалимской церкви. Но Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие. И они сделали. Знаете, в этих странах экономика слабая. И то, что у вас называется деньгами, у них это считается большими деньгами. И то есть, если американская церковь может посылать миссионеров, почему иммигранты не могут посылать? Все это есть. Бог, и проблема не в финансах. Сегодня проблема в людях. Бог ищет сосуды. И кого-то Он найдет, подобно мне, может, как в ЛТП в этом в тюрьме нашел и избрал. Кого-то Он коснется, может быть, сегодня, кого-то через месяц. Но я знаю, что Слово Господа исполнится. Иисус сказал, будет проповедано. И это обязательно исполнится. И я хочу вам сказать, мне очень нравится то, что я говорю здесь в американских церквях. что вы поете по-английски. Вы должны полюбить здесь Америку. Я миссионер, я проповедовал армянам, они меня считали армянином. Я проповедовал китайцам, они меня считали китайцем. Я полностью кушал ихнюю пищу, ихнюю культуру. Когда я проповедовал, когда я не проповедовал, а посещал Иран, я просто чувствовал это сострадание. Он ел эту лепешку, он пил чай, а я плакал, потому что вот-вот грянет война, и кто организовывает, пойдут в подполье, в катакомбы, а эти люди будут страдать. И я вам говорю, если вы не полюбите эту землю, вы будете чужаками и умрете. Еще я вам хочу сказать одну вещь такую. Жизнь – это очень драгоценная штука, потому что она дается однажды. И знаете, мое слово к вам, что вы, когда будете в старости, чтобы вы, когда оглянулись на жизнь, что она не была прожита, чтобы платить просто одни налоги или же просто там для приобретения этого земного, но чтобы мы подумали о вечности. Мы знаем, как тратить деньги, мы можем считать каждую копейку, но деньги можно заработать, жизнь нельзя вернуть. И знаете, как, вот может кто смотрел интервью с Богом программу, когда там говорится, что Иисус, он дает откровение, разговаривает с человеком, он говорит, я не понимаю людей. Они, когда бывают детьми, когда дети хотят стать большими, взрослыми, но когда взрослеют, опять хотят возвратиться в детство. Они в свою жизнь тратят свое здоровье, чтобы зарабатывать деньги вначале, но потом они расходуют деньги, чтобы восстановить здоровье. И богатый – это не тот, кто имеет много, это тот, кто нуждается в малом. И знаешь, я был просто одно свидетельство, я думал, американцы, они все богато живут. Я приехал, который пастор, да, у него большой дом, все нормально, но я к нему отцу приехал, простой дом, они 400 лет в поколении здесь. Неужели они не могли набрать кредитов, кому-то показать, что они крутые или прочее? Но он сказал, он 40 лет находится в миссии Гедеон, и он сеет эти средства для, вот, когда в Советском Союзе была нужда, они сеяли на эти Библии. И я смотрел, этот человек мог поставить преграду. Я не знаю, как вы здесь живете. Возможно, вы приехали из Украины или из других, и нужно показать, кого-то перещеголять в машины или домом, или кому-то. Знаете, Господа, вы ничем не удивите. Но смотрите, жизнь, она проходит. И знаете, как, вот я скажу слова Островского, чтобы не было, было больно, мучительно за бесцельно прожитые годы. Господь насадил, чтобы мы своей жизнью, средствами, финансами, силами отдали свою жизнь для Господа Иисуса Христа. И знаете, вот мое здесь на кольце у меня написано пророчество, которое Господь много-много лет в начале служения сказал на одном большом служении. Until last breath. До последнего дыхания. Это цель жизни. И знаете, Бог ищет сегодня сосудов, которые мог бы употребить. Я закончу. Я просто благословлю вас. Если вы хотите послушать свидетельство, я думаю, здесь организуют. У меня есть диски, оставлю. Если вы хотите об Иране, там гробницы, там Есфири, Мардахея, там Сузы, там все это есть. Вы можете тоже просто это взять. Это будет для миссионерства, для пожертвования. Пусть вас Господь благословит. Я желаю, чтобы ваша церковь была миссионерской, и чтобы множество миссионеров, они пошли и были сосудами Божьими в руках Господа. Аминь.
Как вы думаете, это для нас вообще привилегия, что такие люди могут сегодня обращаться к нам, что Бог через таких людей может что-то разбудить в ком-то? Знаете, я совсем недавно понял одну интересную истину. Не так давно, возможно, несколько недель назад. Вот когда Христос говорил, что Царствие Небесное подобно неводу, это сеть. Невод – это сеть рыбацкая. Вот Царствие Небесное подобно неводу, который забрасывают рыбаки и ловят большое количество рыбы. Они ее вытаскивают, хорошую рыбу выбирают, а плохую выбрасывают. И я просто верю, что каждое слово, которое Бог посылает в нашу жизнь, оно исполняет вот эту функцию – каждое слово, каждое обращение, оно вылавливает определенных людей. Остальные люди оказываются здесь посторонними. Слово, которое сегодня было через этого человека, пастора Андрея, оно просто для отдельных людей, для некоторых людей. Оно выловит этих людей, остальных просто выбросит. Это не для всех слово. Это для определенных отдельных людей. Вас Бог готовил к этому, готовит. Может быть, сегодня заронил серьезные семена в вашу жизнь. Может быть, вы очень даже молоды. Может быть, вы никогда не думали о себе так, как сегодня говорил этот человек. Я все равно верю, братья и сестры, вы как хотите, я все равно верю, что в нашем зале здесь, в нашей церкви есть люди, которые поедут в Китай. Я все равно в это верю. Я все равно верю, что есть люди, которые поедут во многие разные страны. Я все равно даже, знаете, дерзну вам сказать, что, возможно, наша церковь – это очень временный этап. А возможно, это временный этап. Вы что, собрались пожизненно здесь быть? А может быть, это временный этап, который Бог должен подготовить нас всех и разогнать здесь. А я думаю, что на то эмиграция и создана, чтобы здесь что-то сделать из нас, что-то выковать из нас, а потом как Иерусалимскую церковь разогнать. И я потому хочу вам сказать, цените каждым мгновением, которое вы проводите в этой церкви, цените словом, которое вы здесь слышите, цените каждым человеком, который сюда приходит, становится и вам говорит. Возможно, эти слова и эти откровения никогда не повторятся в вашей жизни. Возможно, придет время, и вы будете вспоминать каждое служение, вспоминать каждое откровение. Возможно, те папки, которые вы еще не купили, будете завидовать тем людям, которые купили и записывали, и жадно собирали эти кассеты. Потому что вопрос здесь не в нас. Вопрос в том, что Бог дал нам этап. Я сегодня буду говорить об этапах, об определенных периодах в жизни, которые не повторяются. Они даются один раз в нашей жизни. И как мы отнесемся к ним, и как мы проживем эти периоды, будет зависеть все наше будущее от этого. Мы часто думаем, что возможность – это что-то постоянное, которое будет всегда. Нет, возможность – это срок, определенный срок. И однажды Христос заплакал об Иерусалиме и сказал: «О, если бы ты хотя в этот день, это был последний день, последний шанс для Иерусалима». Он имел много лет, город этот, возможность понять Христа, но они его не поняли. Иисус приблизился к Иерусалиму и сказал: «Хотя бы в этот день ты узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. И вот придут дни и разорят тебя, и детей твоих побьют о камни за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Может быть, некоторые из вас видели, я написал небольшую статью в газету «Диаспора». Я назвал ее «Бойтесь равнодушных». Я в ней пишу там такую мысль, что, возможно, страдание или горе, которое постигает отдельных людей, это и есть что-то общее, что мы должны разделить на всех. Возможно, только в таком случае это горе посильно. Возможно, только тогда можно перенести это горе. Возможно, голод, который испытывают некоторые страны, больше половины населения земного шара засыпает вечером голодной, не доедая. Возможно, это горе человеческое, которое кто-то переживает. Оно так рассчитано Богом, чтобы мы не отмежевались, не отделились от людей с проблемами, а наоборот, разделили это все. Возможно, Евангелие, которое Христос хочет, чтобы было проповедано, Он хочет, чтобы это стало нашим бременем, нашей тяжестью. Возможно, крест, о котором Он говорил, и подразумевается этот крест, который Он несет. Потому что эта ответственность на нем лежит. Эта любовь к человеческому роду никогда не покидала его сердце. И он ищет людей, которые возьмут крест его и разделят его с ним. Это бремя определенное. Он сказал: возьмите бремя мое на себя, возьмите. Что же за бремя у тебя, Христос? Что ж тебя так угнетает? Ты же Бог. Неужели у тебя может быть бремя? Он говорит: да, это бремя человек, неспасенный человеческий род. Возьмите бремя это на себя, и иго мое возьмите на себя, разделите со мной это. И я просто верю, что это слово сегодня, оно выискивает определенных людей, оно как невод собирает нас. Если это слово на самом деле нас касается, относится к нам, относится ко мне, чтобы сегодняшний день я изменил свою жизнь, да, серьезно, поставил свою жизнь на карту, серьезно, не побоялся расстаться с Америкой, не побоялся расстаться с репутацией, не побоялся ничего, не побоялся вообще ничего, радикально повернуть свою жизнь, не побоялся бы людей, молвы, не побоялся бы ничего, не побоялся бы собственной старости, что ты должен покаяться во многих вещах, в упрямстве, в религиозности, не побоялся бы ничего, лишь бы это слово действительно исполнилось в моей жизни, чтобы люди не помешали мне выполнить Божью волю. Я сегодня желаю говорить на тему, чтобы плод пребывал. Слово «пребывал» на английском языке значит «remains», то есть систематически пребывал, систематически пребывал, систематически пребывал. Что значит плод? Это значит польза. Это польза от моей жизни. Польза, когда Бог может что-то делать через меня в обществе, в котором я живу, на земле, на которой мне дана возможность жить. И плод, Христос сказал, чтобы пребывал, то есть постоянно присутствовал и более того, постоянно обновлялся. Плод должен постоянно обновляться. Это не есть явление одноразовое. Плод не есть явление одноразовое. Я хочу по порядку, давайте откроем Галатам, послание к Галатам, 5 главу, 22 стих. Здесь апостол Павел объясняет, что есть такое явление в жизни верующего человека, как духовный плод. Плод. Польза некая, результат некий. Плод, вот он вырос. Дерево познается по плоду. Вот люди спрашивают, живет ли Дух Святой во мне? Как вы думаете, Александр? Я же на языках не говорю. А может быть, дерево познается по плоду? А может быть, мы посмотрим на плод в жизни человека, который говорит на языках? Давайте посмотрим на плод Духа и попробуем судить о наличии Духа в жизни человека, исходя из плода Духа. Так вот, плод Духа, апостол Павел говорит, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Давайте поразмыслим, в чем состоит разница между плодом Духа и даром Святого Духа. Важно ли это понимать? Это очень важно понимать. Потому что плод, он выращивается. Плод необходимо взрастить. Вырастить необходимо плод. А дар – это подарок. Дар – это то, что вам подарили, над чем вы не трудились, или я не трудился. Допустим, так. Вы придете ко мне и принесете мне корзину яблок, груш, слив или еще других каких-то фруктов. И вы скажете, это плоды моего сада. У меня дома есть сад. Я вырастил эти плоды, я хочу тебя угостить, благословить. Для тебя это плод, а для меня это дар. Я ничего не делал для того, чтобы получить эти фрукты. Ты же старался, ты трудился, ты оберегал свой сад, ты обрезывал ветки, ты поливал, ты следил за деревьями, чтобы черви не портили эти плоды, ты ухаживал и употреблял усилия, у тебя появился плод, ты вырастил его. А я получил это в дар. Конечно, намного легче получать в дар. О, мы все хотим в дар получить и любовь, и радость, и мир. Плод Духа – это сложно. Вот если бы Дух Святой давал дары нам, вот просто дар любви дал человеку, и он любвеобильный ходит. Дал просто дар милосердия. Человек просто в одно утро проснулся и обнаружил, что он милосердный такой ко всем. Сам себя не узнает. А вообще было бы классно, если бы Бог всем дал дар кротости. Вообще было бы замечательно. Много бы проблем в семьях решилось моментально. И вообще, если бы в мире нашем развратном Бог дал нам дар воздержания всем, чтобы мы воздерживались от блуда, воздерживались от разврата, от жадности, воздерживались от любостяжания. Вообще дар такой. Вот легко быть христианином, потому что он легко побеждает все ситуации, потому что у него есть дар воздержания. Да вот только здесь не написано, что это дары. Написано, что это плод Духа. А плод, как я сказал, отличается от дара тем, что его надо вырастить. Необходимы определенные климатические условия, в которые помещается человек, чтобы взрастить в себе плод. Да, я признаю, что это плод Духа. Это не мой плод. Это Дух Святой зарождает во мне воздержание, зарождает во мне кротость, зарождает во мне любовь. Я не могу вырасти то, что не зародилось. Если нет зачатия, плод не может развиваться. Я признаю, что первое семечко в мою жизнь бросает Святой Дух. Я признаю, что сам без Святого Духа я не могу быть ни воздержанным, ни кротким, ни любвеобильным. Да, это дает Святой Дух. Но мы должны это взрастить в себе. Итак, еще раз. Любовь, милосердие, воздержание, терпение не преподносятся нам как дары, но должны выращиваться как плод. Как плод. Это не все. Я хочу больше сказать, что Бог создает определенные климатические условия для нас только для того, чтобы этот плод вырос. Послушайте, этот плод еще Бога не прославляет. Мы сейчас поговорим именно о том плоде, который ожидается от нас. Это не наш плод, это плод Духа. Давайте разделим два очень важных понятия. Бог не будет меня награждать за то, что я стал кротким, потому что это не мой плод. Это плод Духа, это слава Святому Духу, который произвел во мне такой плод. Но есть в Библии четкое понятие нашего плода. Если вы принесете много плода, то вы прославите Отца, чтобы плод ваш пребывал. То есть есть разница. Еще одна очень важная характерная особенность в плоде Духа. Если вы внимательно сейчас прослушали или прочли этот текст Писания, вы обнаружили, что речь идет о плоде в единственном числе. Не написано плоды Духа. Вот есть плод воздержания, плод любви, плод кротости. Все вместе – это плоды Духа. Нет, не так. Все эти качества, перечисленные апостолом Павлом, завязаны, названы одним плодом Духа. Что это значит? Это значит, драгоценные братья и сестры, что не бывает так, чтобы в человеке была развита любовь и не было развито кротости. Не бывает так, что человек воздержан, и Святой Дух развил в нем воздержание, но не развил милосердие. Нет у него сострадания к людям, зато очень воздержан. Так не бывает. Если уже плод Духа в человеке созревает, то все здесь выше указанные качества, они развиваются одновременно. Плод Духа возрастает во всех качествах одновременно. В человеке растет и любовь, и радость, и кротость, и мир пребывает. Это называется плод Духа, который растет. Но для каждого из этих качеств должны создаваться отдельные условия, чтобы развивать эти качества. Отдельные, полностью, совершенно отдельные условия, чтобы в них вырос этот плод. Если бы мы до конца понимали, что ситуация, в которой ты находишься, любая ситуация, какую бы вы сейчас ни назвали, я вам поднесу микрофон, и вы назовете любую ситуацию, в которой вы находитесь, эта ситуация призвана, создана Богом, специально, допущена, если хотите, чтобы в этой ситуации вы принесли определенный плод. Определенный плод должен быть в каждой отдельной ситуации. Вы даже в другую ситуацию перейти не можете, пока вы не принесете определенного плода. Это и подразумевается, чтобы плод пребывал, что присутствуют сезонные периоды в нашей жизни, в которые мы должны принести плод. Заметьте, если человек не научился прощению, к примеру, он не может прощать. Он постоянно будет жить в непрощении. Постоянно на его пути жизненном будут встречаться люди, на которых он будет обижен. И не надо винить, что таких людей много. Эти люди всего-навсего условия, в которых он должен научиться прощать. Если он научится прощать, и Дух Святой взрастит в нем плод Святого Духа, эту кротость и это смирение, вот тогда человек уже сможет своим этим качеством характера принести свой собственный. На кого-то повлияв, кому-то послужив, вот это уже награждается. Но прежде, пока Богу необходимо взрастить во мне этот плод, это не мой плод, это плод Святого Духа. За это нам награды никто давать не собирается. Потому я хочу теперь поговорить о производстве плода. Апостол Иаков сказал, что испытание вашей веры производит терпение. Оказывается, что терпение, которое названо плодом Духа, терпение. Вот кому здесь надо терпение? Кому здесь нужно терпение вообще? Важно ли терпение в нашем мире? Мы же даже не понимаем, что терпение может оказаться настолько полезным, что вы будете на небесах иметь награду только за терпение. Но прежде чем человек может своим терпением послужить кому-то, он должен его воспитать в себе. Как вообще принести плод личный? Я начал с того, что есть плод Духа. Мы в этом практически участия не принимаем. Мы просто покоряемся Святому Духу, находясь в определенных обстоятельствах, и мы должны принести плод в этих обстоятельствах должны вырасти эти качества Духа в нас. Любовь, кротость, воздержание. Только когда они развились во мне, и я ими обладаю, тогда только я ими могу служить другим. Вот есть период как бы взросления. Вот это я называю период роста. Бог Духом Святым трудится над человеком, чтобы развить в нем свой божественный характер. Трудится Господь. Вот и мы растем. Мы рождаемся в мир, и мы растем. И мы формируемся. И вы знаете, и мы созреваем до определенного момента, когда в Песне Песней написано, эта девушка говорит, «Я буду в глазах Его, как достигшая полноты». А перед этим она сравнивает себя с сестрой, которая незрелая еще. Иронически о сестре отзывается, что она еще не может, сестра, вступать в интимные отношения, потому что она еще не выросла. «А я уже выросла», она говорит. Я уже достигла полноты. Что она имеет в виду? Она имеет в виду, что она может в результате интимности со своим возлюбленным родить ему детей. Ее утроба способна принять плод и произвесть потомство. Что значит произвесть потомство? Это уже определенная зрелость. В чем эта зрелость состоит в духовном плане, в духовном смысле слова? В чем состоит зрелость? Зрелость состоит перестать жить в собственное удовольствие и жить ради другой жизни в тебе. Помните, мы с вами говорили, что человек не хочет скорбеть скорбью другого, он не хочет брать на себя бремя другого. Человек себя отделяет, он заинтересован исключительно собой. А женщина терпит скорбь, беременная женщина, терпит скорбь не из-за себя, а из-за младенца, которого она носит. она терпит скорбь, пока не родит его. Это уже зрелость, когда человек согласен терпеть скорбь ради другой жизни, ради кого-то другого, взять чью-то боль. Написано, Господь воскорбел, когда увидел разложение человеческого рода, воскорбел Господь в сердце своем. А какое ему дело, что вы там грешите, разлагаетесь, что я вас всех утоплю? Мне дела до этого нет. Почему скорбь? Слушайте, почему скорбь проникает в божественное сердце? Потому что мы ему не безразличны. Потому что он Бог. Он способен болеть проблемами людей. Почему написано, Самуил скорбел о Сауле всю ночь? Слушай, Самуил, Саул вообще твой конкурент. Ты правил Израилем, ты был последним судьей в Израиле. Вот они на свою голову напросили этого Саула. Посмотри, твой конкурент упал. Но Самуил был настоящий Божий человек. Он не занимался политикой, его не интересовала конкуренция. Его интересовал народ, который будет ухоженным. И потому, когда Саул упал, Самуил скорбел. Я показываю сейчас зрелость. Зрелость, я верю, состоит в том, когда мы способны собственное благоденствие разделить с человеком нуждающимся. Что такое зрелость? Это проникнуться болью, проблемой, нуждой, слезами другого человека. Иоанна 15:16 написано так. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». И чтобы плод ваш пребывал. Послушайте, дерево плодоносит ежегодно. Есть сезоны в дереве. Представьте себе дерево, которое вырастило вам прекрасные яблоки. И все. Проходит год, второй, третий. Вы сорвали эти яблоки, и оно свою функцию выполнило. Такое дерево – это просто декорация. Его можно поставить и любоваться таким деревом, на котором один раз появляется плод. А вы не замечали, что есть такие люди? Есть такие люди, которые однажды принесли какой-то плод, и они постоянно об этом вспоминают, они постоянно об этом говорят. Они постоянно этим хвалятся, они постоянно живут тем, что когда-то в своей жизни он принес какой-то плод. А я верю, что в жизни каждого человека есть сезоны, и от каждого сезона требуется плод. Каждый период жизни, в котором ты находишься, этот период может длиться день, этот период может длиться месяц, этот период может длиться жизнь. Разные периоды есть. И эти периоды не только в жизни отдельных людей, в жизни целых народов есть периоды. И от каждого периода ожидается плод. И человек не может просто перейти в следующий период, потому что он не принес плода, он не сдал экзамена. Почему написано о праведнике, что праведник как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и который во всем, что он не делает, успеет. Успеть. Как это важно. Успеть в отведенный срок. Успеть в отведенное время принести плод. Успеваем ли мы в определенное время принести плод? Или Христос проклинает нас, как смоковница, на которой не нашел плода. И потом милует второй год и третий год. Почему такая претензия к смоковнице? Потому что год прошел. Ну и что? Что год прошел? Как что? Год – это осень. А осень – это плоды. А если плода нет в этом периоде? Зачем она место занимает? Сруби ее. Ну, а еще год подожду. Может, на следующий период принесет плода. Итак, чтобы принести свой плод, индивидуальный плод, в самостоятельном смысле слова, необходимо понять разницу между лозой, ветвями и плодом. Вот смотрите, мы часто слышим, что вы без меня, Христос говорит, не можете делать ничего. Но ведь лоза сама плод не производит. Лоза производит ветви. Все, что Христос хочет, это воспитать нас. Воспитать нас, чтобы мы приносили самостоятельный плод. На каждом из нас лежит ответственность, абсолютная ответственность. Можно все, конечно, свернуть на Бога. Вся ответственность на Боге. На самом же деле на каждом из нас лежит ответственность. Мы ее никогда не снимем с себя. Она есть на нас. Как бы вы себя не утешали, как бы вы не были пассивны, на вас лежит ответственность. Это ответственность каждой веточки в отдельности. Смотрите, все веточки на лозе, все пьют из нее сок, но не все плодоносят. Если бы все зависело от лозы, зачем претензии к веткам? Почему претензии к людям? Вы можете сказать, что Бог во мне воспитал, то и есть. Вот он я. А что я могу больше? Я без него ничего не могу. Почему тогда претензии? Почему Писание говорит, что мы должны взять ответственность за плодоношение? Что значит пустить таланты в оборот? Их надо иметь, братья и сестры. Чтобы пустить что-то в оборот, я буду ясно объяснять, потому что это очень важно, чтобы принести свой собственный плод. Их надо иметь. Таланты надо иметь. Господин позвал рабов, у которых пусто в карманах, и он им дал таланты. А если бы не дал, нечего в оборот пускать. Невозможно принести пользу, невозможно прибыль принести Господину. Он изначально дает. Он дает нам изначально плод Духа. Зарождает в нас начаток Духа. Мы должны развить это, и потом мы можем пускать это в оборот. Что же мы можем дать людям другим? Что мы можем дать нашим соседям? Какую кротость мы можем проявить? Какое воздержание, какое милосердие мы можем проявить, если его у нас нет, если его нет в нас? Что такое плод? Это что-то иметь и что-то проявить кому-то, посеять, зародить в ком-то. И оно пойдет дальше расти, это произвесть наследство. Это Адаму Бог сказал заповедь, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Заповедь это актуально в духовном смысле слова. Наполняйте землю, производите то, что у вас есть. А что же я могу произвесть, если во мне ничего нет? Что я могу произвесть, какую кротость я могу произвесть в жизни других людей, если ее во мне нет? Вот это вот и называется принесением плода. Потому что часто мы думаем, что плод, который я Богу принесу, это плод покаяния. Так это вообще не мой плод. Это плод Божьего Слова, который посеял Слово. И это Слово произвело во мне покаяние. Что я особенно сделал? Я отреагировал на Слово. И Библия говорит, и оно произвело плод сторичный. Что значит сторичный плод? 8 глава Луки, 8 стих написано, что семя, которое посеяно в чистом и добром сердце, оно производит, давайте вот посмотрим, упадшие, 8 глава, 8 стих, на добрую землю взошед принесло плод сторичный. Сторицей, есть такое старославянское слово, оно уже устаревает, уходит из нашего обихода. Сторицей, то есть, как бы ты пустил хлеб по водам, и он тебе со временем вернулся. Вот это называется сторицей, воздается сторицей. А если ты ничего не пустил, оно и не воздается. Не может сторично воздаваться, если ты не пустил. Потому когда здесь написано, что семя упало в сердце, то это семя Слова Божьего произвело покаяние, и Слово Божье вернулось к Богу. Сторичный плод. Был грешник Андрей, потом в него упало Слово Божье, и Андрей никакой славы Богу не доставил тем, что он покаялся. Никакой славы от этого плода нет. Это слава только Христу, который умер за него, и слава Слову Божьему, которое попало в него, и сторицей вернулась к Богу опять, с плодом, этот плод Андрей, ставший праведным. Но сам Андрей, или сам грешник, или сам я, это еще не мой плод. Бог не будет награждать Андрея или меня за покаяние. Это не наш плод, это плод Духа, это плод Слова Божьего. И когда Слово сеется, пророк говорит, оно не возвращается к Богу тщетным, оно возвращается с результатами. Но неужели те результаты, которые произвело Слово, вот эти грешники, которые попали в небо спасения, они Богу такую славу доставляют? Ничего подобного. Слово Божье доставляет славу. Жертва Христа доставляет славу. Потому Он и сказал, что я буду смотреть на подвиг души собственной с довольством, потому что увижу потомство долговечное. Это Его плод, да. Но наш плод, меня интересует мой плод. Это плод Слова Божьего, это плод Духа Святого. Мы говорили, любовь, кротость, воздержание. Что такое мой плод? Тем прославится Отец ваш Небесный, если вы принесете много плода. Что такое мой плод? Вот смотрите, я вам просто прочту. Ты можешь иметь возможность делать добро. Есть сегодня такая возможность делать добро кому-то, нет? Ну скажи, есть такая возможность? Но у тебя нет добра. Как ты можешь сделать добро, если у тебя его нет? Возможность его сделать есть, а его нет. Потому что человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А что, если его там нет доброго? Возможностей полно делать добро, да только добра нет. Я повторяю, возможности есть, а добра нет. Ты можешь иметь возможность проявить кротость в ответ на грубость. Но у тебя нет кротости. Как ты можешь проявить кротость? Как ты можешь прославить Бога своим собственным плодом, проявив кротость в ответ на грубость и приобретши какого-то человека, если кротости нет? Возможность создана для того, чтобы прославить Отца. Масса возможностей, масса сфер в нашей жизни, чтобы Отец прославлялся. Да вот только если нет плода Духа в человеке, нечего предложить в ответ на грубость. Срываемся мы и грубим. Ты можешь иметь средства, деньги, и каждый день видеть нищих. Ты можешь иметь возможность помочь этим нищим, но у тебя нет милосердия. Нет плода Духа, потому ты не можешь принести свой собственный плод, если нет плода Духа, если нет качества милосердия. Ты не можешь оказать милосердие, даже имея деньги, даже имея нищих вокруг себя. Ты не можешь, потому что нечего. У тебя нет самого милосердия, понимаете? Это же так важно понять. Может быть, я сложно философски говорю, но это так важно понять. Если нет самого качества Духа, мы имеем массу возможностей прославить Отца сегодня. Множество возможностей в этот воскресный день не прославлением прославлять Бога. Прославлять Бога через возможности, через собственное принесение плода личного. Итак, вывод. У нас есть масса возможностей приносить личный плод, чтобы прославлялся Отец. Но если нет плода Духа, качеств Духа, не может быть и личного плода для славы Божьей. Вы находитесь в определенном периоде своей жизни. Бог ожидает определенного плода. Вот смотрите, Бог пообещал Израилю через 400 лет освободить их из рабства, а пришел за ними через 430 лет. Потому что Израиль не вызрел, в нем не назрела ненависть к рабству. Израиль не созрел для вот этой ненависти к египетскому рабству. Не может Бог что-то произвесть в нас, если мы самостоятельно не принесли плода. Вот Израиль зрел, 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 и наконец он принес плод вот этого вопля. Бог говорит, я услышал вопль народа моего. А что, они до сих пор? Да, они зрели, но оно их еще не достало. Еще не достало! Еще не было плода в этой ситуации, чтобы я вник в эту ситуацию. Или Писание говорит, что есть времена язычников. От чего они зависят, времена язычников? Доколе не окончатся времена язычников. Бог оставил Израиля, пришел к язычникам. А с чем связаны эти времена? Или Библия говорит, Бог назначил времена и сроки, чтобы искали Бога. Есть времена. Или пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в мир. Что значит «вызрело»? «Вызрело»? Мне кажется, что, возможно, в Израиле должна возбудиться ревность. Апостол Павел говорит, что я должен возбудить ревность в Израиле. И вот язычники будут спасаться, и будут, а Израиль не будет спасаться, пока не воспламенится ревность. Если нет ревности, человека невозможно обратить к Богу. Оказывается, что эти периоды Бог ожидает от них определенного вызревания плода. Вызревает ли в тебе плод? Вызревает ли в Израиле ревность? Ревнует ли Израиль о разрушенном храме? Ревнует ли Израиль о Мессии? А я вам скажу, больше ревнует, чем мы. Я просто пытаюсь понять, когда закончится время язычников? А может, тогда, когда ревность в Израиле возбудится? Может, когда они созреют для принятия Мессии, Бог оставит языческий мир и перекинется спасать свой народ? Я говорю, созреваем ли мы? Ведь есть периоды, есть времена, когда мы созреваем. Ведь одно дело, друзья, понимаете, иметь в себе качества духовные, другое дело этими качествами прославлять Бога. Я уже это который раз сейчас повторяю. Это мой собственный плод. Когда качества духа я пускаю в оборот. Например, были могучие, сильные, святые качества в Данииле. Мужество, бескомпромиссность. Эти качества воспитал в Данииле Бог. Но прославляли ли эти качества Даниила до тех пор, пока они не проявлялись, пока он этими качествами не воспользовался? Нет, они Бога не прославляли. Они прославляли Святого Духа, который воспитал эти качества в этом прекрасном человеке. Но когда создалась ситуация, Бог ожидал от этой ситуации конкретного действия от Даниила. Вот тогда Даниил, как человек, получает возможность прославить Бога. Потому что он качества, дарованные Духом Святым, пускает в оборот и приносит прибыль. Вот это уже идет на счет Даниила, на счет Сидраха, Месаха и Авденаго. Потому что он в определенной ситуации позволил этим качествам прославить Бога верностью, мужеством, постоянством, бескомпромиссностью. Вот что значит принесть собственный плод, и вот что значит, чтобы плод ваш пребывал. В каждой отдельной ситуации Бог ожидает определенного плода, ситуаций масса, потому на каждую ситуацию должен быть определенный плод, на каждую ситуацию. И переход из одной ситуации в другую возможен только тогда, когда человек принес плод. Бог переводит человека от веры в веру, от славы в славу, потому что человек принес плод в определенной ситуации. Вот что прославляет Отца. Вот что прославляет Отца. Когда плод Духа, выращенный во мне, я пускаю в оборот в конкретной ситуации. Ведь когда я оказываю милостыню человеку, когда Бог воспитал во мне милосердие, и я оказываю милостыню человеку, я не просто человеку помог в его нужде. Я насаждаю милосердие. Это намного больше. Что я делаю? Я насаждаю духовное христианское милосердие. Если человек против меня согрешил, и я его прощаю, это не значит, что я просто врага простил и отпустил. Я насаждаю прощение, вы понимаете? Мы насаждаем христианскую идеологию, это намного важнее. Мы духовно влияем, мы преображаем мир, насаждая христианские качества, святые, божественные качества. И у нас есть эти возможности насаждать эти качества. Скажем, когда вы вас обидели, и вы справедливо с человеком поступаете, вы его судите. Вы правильно поступаете или нет? Справедливость – это нормально? Конечно, нормально. Конечно, нормально, когда вы даете сдачу. Сдача – это естественная ответная реакция. Человек сделал вам плохо, у вас абсолютно естественная реакция. Но когда вы даете сдачу человеку, вы поступаете справедливо. Что вы насаждаете в таком случае? Вы насаждаете справедливость. Хорошо или плохо насаждать справедливость? Очень хорошо насаждать справедливость среди несправедливости. Но если вы человека, который сделал вам плохо, прощаете, вы насаждаете милость. А милость превозносится над судом, а милость выше суда. Поэтому вы не просто человека простили, вы насаждаете милосердие. Вы помните это произведение Гюго, как он называется? Отверженный, да? Когда католический священник простил каторжника, который украл у него серебряные приборы. Каторжник украл у священника, простого человека. Тот его приютил на ночь, этот каторжник обобрал его дом. Его поймала полиция, и священник его простил. Что он сделал? Просто помиловал человека? Просто помиловал человека, чтобы его не посадили второй раз. Он уже так 18 лет отсидел. Нет, он насадил милость. Он мог насадить справедливость, но он стал выше справедливости, и он насадил милость. Что это породило в жизни каторжника? Милость. Тот, в свою очередь, смог простить человека, который издевался над ним в тюрьме, надзирателя своего. Когда мы проявляем плод Духа, мы насаждаем духовные качества в мире, в котором мы живем. И этим прославляется Отец. Совсем не у многих из нас прославляется Отец. В основном прославляется Святой Дух, прославляется жертва Христа в том состоянии, в котором мы находимся. Но мы сегодня говорили о том, прославляется ли Отец через конкретные мои действия, которые я делаю. Я очень затянул, прошу прощения. Я хочу с вами помолиться. Если вы находитесь в сложной ситуации, и вы получили слово, и вы знаете, что вы должны принести плод в этой ситуации, конкретный, я хочу молиться вместе с вами. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста, предстанем перед Господом. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя сегодня, что Ты обращался к нам и посылал нам свое чудесное святое слово. Я благодарю Тебя, что Ты так заботишься о нас, как о своих собственных детях. Мы и есть дети Твои, Господи, мы никуда не можем уйти от Тебя, мы от Тебя произошли, и мы к Тебе возвратимся, мы Твое наследие. Господи, я знаю, что Ты хочешь произвести в нас плод Духа, я знаю, что Ты хочешь увидеть во мне плод Духа, Ты хочешь увидеть во мне все свои собственные отцовские качества. Ты хочешь, чтобы я мог эти качества передать на других людей, Ты хочешь, чтобы я был способен рождать других людей, чтобы населять эту землю, наполнять ее царством Твоим. Господь, я прошу Тебя сегодня за каждого из этих людей, которые находятся в отдельной ситуации, в какой бы ситуации мы ни находились, Ты хочешь произвести в нас и взрастить внутри нас плод Духа. Я прошу Тебя, Господи, которые сильно сражаются, борются, у них не получается, может быть, не получается уже долгие годы. Ты сегодня говоришь о том, что Ты ждешь плода. Ждешь плода от каждой отдельной ситуации. Ждешь плода от каждой отдельной ситуации. И я верю, что Ты даешь силу. Ты не даешь искушения сверх силы, но в искушении даешь помощь, чтобы мы могли превозмочь это искушение и принести Тебе плод. Я молюсь Тебе, Господь, я молюсь Тебе, Отец, о каждом человеке, который не может разродиться, который не может родить плод, который не может вызреть, не может созреть, который застрял, который долгое время не может выйти из своей рутины, не может победить свой характер, не может бороться с искушениями. Я прошу Тебя, Отец Небесный, помилуй нас, дай нам силу выйти из этого состояния и принести Тебе плод. Я прошу Тебя о каждом таком человеке, пусть мы принесем плод Тебе. Я верю, Иисус, что Ты сегодня призываешь нас к тому, чтобы мы прославляли Тебя, Отец, прославляли Тебя собственными своими делами, прославляли Тебя плодами. Ты сказал, тем прославится Отец, если вы принесете много плода. Да, Ты так сказал, чтобы мы творили добро, потому что когда мы творим добро, прославляешься Ты, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Господи, я верю, что Ты даешь нам сегодня массу возможностей прославить Тебя в разных ситуациях жизни. Я знаю, что Ты посылаешь сегодня слово в жизни отдельных людей. Ты говоришь этим людям, что они должны сделать, Господи. Мы сегодня обещаем Тебе повиноваться Твоему слову в каждой отдельной ситуации. Мы хотим принесть плод. Я отдаю Тебе мое сердце лично, Господь. Я являюсь хозяином моего сердца. Я отдаю свое сердце Тебе. То, в чем Ты обличаешь меня, Господь, я хочу принести Тебе плод. И я принесу Тебе плод. Я сделаю все возможное. Я приложу максимум усилий, Отец, чтобы принести Тебе плод. Ты знаешь мои скорби. Ты знаешь мои трудности. Ты знаешь, в чем я не могу победить себя. Я хочу принести Тебе плод. Господи, это Твой плод. Это плод Духа. Но когда Ты взрастишь его во мне, я буду способен служить этим другим. Помоги мне, Господи. Я верю, что это слово вошло внутрь нас. И это слово принесет плод вторичный. Оно возвратится к Тебе с результатами, с плодами. Да прославится Твое слово. Да прославишься Ты, Иисус распятый. Да прославит Тебя Отец. Да прославишься Ты, Отец, через Духа Святого. Да прославится Святой Дух. Через наше послушание Ему во имя Иисуса Христа.